Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно», и сегодня у нас специальный выпуск, который будет относиться к серии выпусков, посвященных Data Science. Меня зовут Марина Ефендиева, я технологический обозреватель, и сегодня я буду соведущей этого подкаста, а с ведущими я познакомлю вас чуть-чуть попозже. Сначала расскажу про тему выпуска. Говорим про АБ-тестирование. Казалось бы, при чем тут Data Science, правда? Но АБ-тестирование — это такой инструмент или, если хотите, методология проверки гипотез. Применяется она широко во многих областях бизнеса. А вот если говорить о data-driven подходе, о принятии решений на основе данных, тут и начинается работа дата-сайентистов. И вот о том, как это происходит, для чего, какие методики есть, какие плюсы и минусы есть у этого подхода, поговорят сегодня наши эксперты, настоящие, в отличие от меня, специалисты в этом. Артем Летин, руководитель подразделения разработки моделей для корпоративного сегмента клиентов ВТБ, и Александр Сахнов, руководитель отдела мультивариативного анализа X5 Group.
Да, коллеги, добрый день. Ну, я сразу хочу сказать небольшую ремарку о том, что я все-таки буду больше ведущим в данном подкасте и задавать вопросы, потому что с темой АБ-тестирования мы только начинаем сталкиваться в нашем подразделении. Александра как раз мы пригласили в качестве эксперта, потому что он уже достаточно известный специалист по данной тематике, разработал комплексные методики проведения АБ-тестов, строил платформы промышленного АБ-тестирования, ведет курсы в школе анализа данных по данной тематике, есть собственные разработанные курсы. Поэтому надеюсь, что он более точно, более комплексно сможет осветить наши сегодняшние вопросы и данную тему.
Артем, Александр, очень рада, что сегодня вы здесь со мной, и предлагаю не затягивать все это надолго, просто начнем с короткого представления. Расскажите чуть-чуть о себе и чем вы занимаетесь на своей работе. И дальше уже перейдем к основной теме.
Да, ну давайте, наверное, с меня начнем. Меня зовут Летин Артем. Я являюсь руководителем подразделения разработки модели для корпоративного сегмента клиентов в банке ВТБ. Под моим началом разработка и рисковых моделей, и CRM-моделей. Кто-то не знает CRM-модели. Это модели, которые помогают максимизировать прибыль от проводимых кампаний с клиентами, то есть модели отклика, модели оттока. Соответственно, АБ-тестирование напрямую затрагивает нашу сферу деятельности, те модели, какую модель лучше применять, какую версию модели лучше применить для той или иной компании, насколько успешно было переход с одной версии модели на другую версию модели. Это как раз та тема, которая тесно соприкасается с АБ-тестированием.
Спасибо за рассказ. Да, напомню, меня зовут Саша, я сейчас работаю в X5. Если совсем кратко сказать то, чем я занимаюсь, то я помогаю принимать решения бизнесу на основе данных. То есть у нас есть отдел ad-hoc-аналитики, и в теории кто угодно из компаний может обратиться к нам с любой проблемой, либо с какой-то гипотезой, и мы попробуем дать этому человеку дополнительную информацию именно со стороны данных. Ну и оценка эффектов, оценка изменений, которые проводятся в компании, это неотъемлемая часть data-driven подхода. И так получилось, что именно эту часть можно довольно сильно автоматизировать. И в том числе это называется АБ-тестированием, когда мы пытаемся оценить эффект от того или иного воздействия в бизнесе.
Вот это как раз, мне кажется, начальная тема нашего разговора. Вообще, может быть, слушателям рассказать о том, что такое АБ-тестирование, вообще, что из себя это представляет, зачем это нужно, какая сфера применимости. Вот, мне кажется, на эти вопросы будет интересно узнать ответ.
Давайте поговорим об этом. Значит, что такое АБ-тестирование? Как я уже сказал, АБ-тестирование – это метод или же подход, который позволяет на основе данных с помощью статистических методов оценить эффект от нашего изменения. Например, мы что-то изменили в бизнесе. Это может быть изменение дизайна. Если мы говорим про X5, это может быть, например, изменение ассортимента в магазине. И в этом случае, если говорить совсем верхнеуровнево, то мы выделяем две группы либо пользователей, либо две группы магазинов. В общем, в случае две группы объектов. В одной группе мы проводим изменения, в другой группе мы не проводим изменения. Эти две группы, соответственно, называются экспериментальная и контрольная. И сравниваем их по тем или иным метрикам. То есть в теории звучит все просто, но когда начинаешь сравнивать, появляется много подводных камней, я думаю, о которых мы сегодня еще поговорим.
Да, вот интересно, самое первое, наверное, да, глобальное, это вот, а как вообще этот процесс с нуля выстраивать? То есть вот понятно, что многие приходят, у них есть изменения, которые нам им надо протестировать, вот, и есть там два варианта. Первый вариант – это идти по наитию по своему, что, ну, вот мы как бы считаем, что то изменение, которое мы внесем в систему, в продукт, в параметры этого продукта или в параметры системы, она должна привести нас к увеличению наших метрик. Вот. И, в принципе, не проводить никакие АБ-тестирования, а просто, что называется, доверять интуиции. Да? И вот второй вариант – это все-таки основываться, принимать решения на основе данных, как правильно сказали. Вот, но что, какие шаги вообще нужно для этого предпринять? Вообще, какие этапы, наверное, там можно разделить глобально вот этот процесс АБ-тестирования?
Итак, если мы говорим о том, с чего начать, то начать нужно сначала, а именно с дизайна АБ-тестирования. То есть в предложенном примере это еще хороший случай, когда менеджеры приходят и говорят, мы хотим что-то проверить, провести АБ-тест. Обычно никто ничего проверять не хочет, но это немножко отдельная история. Предположим, что все-таки проверить хотят. В этом случае самое важное, о чем нам нужно договориться, это о дизайне, то есть как минимум мы должны обсудить целевую метрику. Это та метрика, наша целевая главная метрика, по результатам изменения которой мы будем принимать то или иное решение. Нам нужно поговорить про контрольные метрики, то есть это те метрики, которые не должны ухудшиться. Например, если мы что-то делаем, но при этом в экспериментальной группе количество обращений в поддержку сильно возросло, возможно, мы сделали что-то не то, даже несмотря на то, что целевая метрика увеличилась. Ну и какие-то вспомогательные метрики, часто у нас метрика одна, для них обычно фиксируются какие-то направления, что эта метрика должна вырасти, может быть, не статистически значима, эта метрика должна упасть. Таким образом, самое важное, с моей точки зрения, о чем мы должны договориться сначала, это о критерии принятия решения. То есть до начала эксперимента мы договариваемся, что мы будем считать успешным экспериментом, а что мы будем считать неуспешным экспериментом, и потом выстраивать какие-то новые гипотезы. Соответственно, после того, как эта часть проделана, наверное, это такая самая важная часть, здесь идет взаимодействие аналитиков и бизнеса, уже начинается чисто техническая часть, то есть любой АБ-тест можно разделить на три части, как и любое другое дело, собственно, до начала эксперимента, во время эксперимента и после эксперимента. И до начала эксперимента первое, что нам нужно сделать, это определить количество пользователей, которые будут вовлечены в эксперимент, и, соответственно, продолжительность эксперимента.
Да, достаточно интересно. Каждое понятие, количество пользователей и продолжительность эксперимента, тут сразу возникают тысячи вопросов, а как это правильно сделать. Ну вот давайте, наверное, может быть, сначала проговорим про то, а как бы правильно выбрать вот эту целевую метрику, да, которая изначально мы хотим мерить весь наш эксперимент. Потому что в моем понимании, ну, во-первых, метрик можно нагенерить бесконечное количество. Вот. Если мы хотим изменить какой-то параметр продукта, то у нас метрик можно придумывать там и отклик на этот продукт, а количество откликов на предложение, и средний чек там по результатам конверсии в продаже и так далее и тому подобное. Есть ли какие-то лайфхаки вообще, вот когда мы определяем целевую метрику, чему она должна соответствовать?
Наверное, мы зашли немножко не с той стороны. То есть кажется, что сейчас вопрос описан немного в противоположном направлении, потому что как зачастую работает бизнес? Бизнес сидит и думает, я хочу что-то увеличить. Я хочу либо увеличить тот же самый отклик, либо я хочу увеличить средний чек. И думает, а что бы мне такого сделать, чтобы увеличить средний чек? И после этого у человека начинают возникать гипотезы. Я могу сделать такое изменение в своем продукте, я могу постараться уменьшить очереди в магазинах, я могу сделать кассу самообслуживания, что должно привести к увеличению либо уменьшению такой-то метрики. Но действительно, наверное, бывает и противоположная ситуация, когда кто-то сидит и говорит, ага, у меня есть классная идея, давайте сделаем что-то, и у меня есть гипотеза, что это улучшит пользовательский опыт наших клиентов. Ну, здесь нужно некоторое искусство, то есть вот здесь нужно тесное сотрудничество с бизнесом, обсуждать, к чему это может привести. Если мы говорим про уже такие более серьезные data-driven компании, то зачастую в компаниях есть так называемая иерархия метрик, то есть это метрики первого уровня, которые считаются самые важные для компании. Их довольно сложно изменить при проведении АБ-тестирования, ну, потому что уже, скажем так, все сделано в уровнях, в компаниях такого уровня. Есть метрики второго уровня. Зачастую между этими метриками есть в том или ином виде какая-то связь. Ну вот и посмотрев на эту иерархию, тоже можно получить не то что какие-то инсайды, но какие-то идеи о том, какие метрики могут изменяться.
А может ли быть вот такая проблема, как называется проблема каннибализации, да, что одна метрика у нас, например, растет, как количество откликов там на предложение, да, а при этом, например, средний чек падает. Вот в данном случае можем ли мы как-то ее решить и что с этим делать?
Да, конечно, такая проблема возникает часто, каннибализации бывают разных типов. Если мы, например, говорим тот же магазин, то каннибализация может быть, как сейчас было сказано, возможно, у нас будет меньше средний чек, но большее количество покупок. Это один тип каннибализации, но при этом наша метрика может быть общий розничный товарооборот, что есть произведение среднего чека на количество этих самых чеков. Или может быть, например, каннибализация по каким-нибудь категориям, что мы увеличили, сделали какое-то предложение на молоко, это молоко начали больше покупать, если такой какой-нибудь базовый пример. А в этот же момент времени кефир показал, естественно, падение, потому что тоже молочный продукт. И, соответственно, если бы мы посмотрели только на изменение молока, мы бы увидели рост статистически значимый. Но если бы, возможно, мы взяли категорию «вся молочная продукция», то этого бы роста не было. Либо, возможно, было бы даже падение. Случаи бывают разные. Соответственно, первое, что можно сделать, это подняться вверх по уровню иерархии, то есть сказать, что наша целевая метрика – это рост всей молочной категории, а наша вспомогательная метрика, ну, то есть то, что должно очевидно измениться, это рост молока, то есть это было бы сильным свидетельством того, что мы что-то сделали, но все-таки наша целевая метрика – увеличить общие продажи этой категории. Либо то же самое, как я сказал, про средний чек и трафик, можно отдельно замерить средний чек, отдельно замерить трафик и потом пытаться перемножить две эти величины. Опять же, мы смотрим прокси-метрики, производные метрики, более низкоуровневые, это более чувствительные метрики, которые у нас есть большая вероятность изменить, и также контролируем нашу целевую метрику, это, например, общий розничный товарооборот.
Ну, целевую метрику мы выбрали, и, кажется, один из еще параметров, которые нам надо определить до начала тестирования, как раз это те гипотезы, которые мы должны проверить. Но кто вообще в основном должен эти гипотезы составлять? То есть это сторона бизнеса или это все все-таки со стороны аналитика должны эти гипотезы генериться? Вот как это вообще устроено?
Значит, кто должен? Возможно, вопрос не совсем корректный. Это я могу сказать, как есть. Да, это зависит от компании. Если эта компания достаточно такая крупная IT-компания, то обычно есть несколько ролей в продуктовых командах. Есть такие люди, как продукт-овнеры, продукт-менеджеры, и они в работе с бизнесом занимаются генерацией идей, генерации гипотез, естественно, все это в работе с аналитиками, но вот зачастую именно от бизнеса идет эта потребность. Если же мы говорим про какие-то маленькие стартапы, совсем небольшие компании, наверное, там, до 500 человек, то зачастую бывает так, что сам гипотезу придумал, сам бы тест провел и сам же его и оценил.
Ну, наверное, здесь можно перейти к теме, а сколько же гипотез вообще может быть, и сказывается ли количество гипотез на том количестве данных, которые требуются для проверки этих гипотез? Взаимосвязаны ли эти две величины?
Ну, хорошо. Мы перешли в раздел, связанный с множественным тестированием. Я разделяю лично для себя минимум три типа множественного тестирования. Первый тип множественного тестирования – это независимые тесты, полностью независимые тесты. То есть, например, на сайте мы хотим протестировать 10 разных шрифтов. В этом случае у нас может быть 10 контрольных групп, 10 целевых групп. Все эти 10 групп полностью независимы, потому что в них участвуют различные пользователи. И, соответственно, здесь применяются всем известные техники, такие как поправки Бонферони, Бонферони-Холма, там, Бенджамини Хогберга и другие. Так или иначе, многие из них заключаются в том, что мы снижаем уровень значимости, мы снизили уровень значимости, и по соответствующим аналитическим формулам мы можем пересчитать, какой объем выборки нам нужен для каждого АБ-теста. Это первый тип множественного тестирования, который я выделяю. Второй тип множественного тестирования несколько противоположен. У нас есть один АБ-тест, то есть есть одна контрольная группа, одна экспериментальная группа, и мы отслеживаем там 10 метрик. Отличительная особенность этого случая в том, что у нас не 10 независимых метрик, а 10 очень сильно зависимых метрик, хотя бы только потому, что они считаются на одних и тех же пользователях. И оказывается, что в данном случае применять поправку Бонферони запрещено. Я придумал некоторые другие методы, как это можно сделать. Но почему запрещено? Давайте об этом поговорим. Мне кажется, достаточно интересно. Представьте, что вы провели АБ-тест с одной метрикой, и ваша целевая метрика выросла на 20%. Все, кажется, успех. Ну и на самом деле, да, обычно это успех. А теперь представьте, что мы отслеживали не одну метрику, а, например, 100 метрик. И все 100 метрик там выросли на 20%, улучшились на 20%. И кажется интуитивно, что наша вера в то, что результат успешен, только увеличивается. Потому что мы получаем больше свидетельств о том, что наши метрики улучшаются. Некоторые растут, некоторые падают. Но если мы будем применять поправку Бонферони, то вместо уровня значимости 0,05 мы возьмем 0,05, деленное на 100. И вполне возможно такое, что ни одна из этих метрик уже не будет статистически значима. И тест скажет, что нет, извините, эффекта нет. То есть здесь получается такой контринтуитивный момент, что чем больше у нас свидетельств о том, что эксперимент успешен, тем менее успешен статистический тест. И вот об этом мало кто говорит, но об этом нужно помнить, что в таких случаях я бы не рекомендовал применять типичные поправки типа Бонферони. Ну и, наконец, третий тип множественного тестирования – это когда один пользователь может принимать участие в нескольких АБ-тестах. Потому что если один пользователь принимает участие только в одном АБ-тесте, у нас, естественно, при большом количестве гипотез будет образовываться очередь. Но если вдруг нам удается разбить наши команды на независимые, по крайней мере, у нас есть вера в то, что они друг на друга не влияют. Например, команда разработки бэкэнда не влияет на фронтенд, а фронтенд не влияет на выдачу, на ранжирование персональной выдачи по запросу. Вот тогда пользователей можно перемешать, всех пользователей отдать бэкэнду, всех пользователей отдать фронтенду, всех пользователей отдать команде ранжирования, и эти слои влиять друг на друга не будут. Но надо помнить, что при условии ортогонального разбиения. Ортогональное разбиение – это когда мы проводим, например, рассмотрим два эксперимента на одних и тех же пользователях, и должно быть выполнено условие, заключающееся в том, что эксперименты друг на друга не влияют. То есть контрольная группа первого эксперимента в равных долях присутствует в контрольной и пилотной группе второго эксперимента. Пилотная группа первого эксперимента присутствует в равных долях контрольной и пилотной группы второго эксперимента. И наоборот, пилотная и контрольная группа второго эксперимента присутствуют в равных долях контрольной и пилотной групп первого эксперимента.
В основном вот все затраты на инфраструктуру может понести достаточно крупные компании. И в крупных, и в маленьких компаниях, в моем понимании, должна быть мотивация. Причем даже в маленьких компаниях эта мотивация должна быть выше, чтобы вот идти в сторону АБ-тестирования. Вот как все-таки мотивировать бизнес для того, чтобы АБ-тестирование вошло в обычную практику работы?
Интересный вопрос. Что я об этом думаю? Давайте сначала поговорим про такие некоторые абстрактные понятия, как мы что-то кому-то доказываем. Как понять, кто был прав в том или ином споре. Значит, я для себя выделяю некоторую иерархию доказательств. И на первом уровне этой иерархии сидит нечто, что я называю сильным свидетельством. Что это означает? Это означает, что у нас есть некоторый набор данных, которые мы скачали, каким-то образом преобразовали, возможно, построили какую-то модель, это не обязательно модель машинного обучения, как-то обработали эти данные, сделали графическое отображение, построили какие-то графики, гистограммы, неважно что, подготовили доклад, сделали презентацию, и если все предыдущие шаги, которые я сейчас описал, были сделаны правильно, собеседник с вами согласен, что то, что вы сделали, относится к проблеме, которую вы исследуете, то это очень сильное свидетельство, это очень сильный аргумент в вашу сторону, потому что вы просто взяли данные, которые отражают бытие, и получили какие-то результаты. То есть с этим очень сложно спорить с помощью аргументов. Мне так не кажется, а может быть так, потому что нет, не может, вот данные показывают. Второй уровень в иерархии – это логическая цепочка. То есть мы говорим, мы находимся в точке А и хотим попасть в точку Б. И есть гипотеза, что если мы сделаем шаги 1, 2, 3, 4, 5 при некоторых условиях А, Б, С, Д, то мы попадем из точки А в точку Б. Это ни в коем случае не доказательство, но это какая-то последовательная цепочка непротиворечивых утверждений, что, опять же, не настолько сильно, как доказательства, основанные на данных, но тоже какой-то вот довольно сильный аргумент. Ну и, наконец, когда мы не знаем, какое решение принять, у нас нет ресурсов делать ни первое, ни второе, либо знаний, либо возможностей, то мы уже слушаем того, кто выше по иерархии, хотя бы только потому, что он выше по иерархии, он там как-то оказался, и, наверное, вообще у этого человека больше информации. Вот таким образом, если мы говорим про то, а как мотивировать бизнес к построению платформы АБ-тестирования, либо хотя бы к началу проведения АБ-тестов, может быть, в полуручном режиме, наверное, нужно находить какие-то конкретные факты, когда было принято то или иное решение, и с помощью данных, то есть с помощью самого сильного подхода в иерархии доказательств, показывать, что могло быть принято другое решение, которое в том или ином виде более оптимально. И найдя некоторое количество таких примеров, обычно вера людей в то, что они могут принимать решения, не основываясь на данных, становится все ниже, и в какой-то момент уже принимается решение о том, что да, действительно, давайте хотя бы для самых важных проектов мы будем принимать решения на основе данных, ну а дальше это уже эволюционно развивается, и на проекты меньше, и когда проектов становится совсем много, и это имеет смысл автоматизировать, уже этот процесс автоматизируется и строится, либо же покупается платформа АБ-тестирования.
Вот мы остановились на том, какое количество у нас гипотез может быть, какой объем выборки для этого требуется. Но вот про время, необходимое для проведения эксперимента, тут тоже, наверное, есть свои подходы, когда мы, сколько мы должны отвести на эксперимент, день, неделю, две, есть ли какие-то ограничения для того, чтобы эксперимент надо останавливать или его нужно продолжать, какие-то метрики для измерения.
Значит, это все еще должно закладываться на этапе дизайна АБ-теста. Ни в коем случае нельзя останавливать эксперимент раньше, особенно если он успешен, потому что есть такая проблема, как peaking problem или же проблема подглядывания. Она заключается в том, что если достаточно долго проводить любой эксперимент, даже несуществующий, то рано или поздно вы увидите статистически значимые отличия. Вот, но если вы придерживаетесь изначального дизайна, то вы можете контролировать вероятность ошибки первого и второго рода. Если мы говорим про то, как долго должен проводиться эксперимент, то есть при некоторых условиях регулярности, там самое популярное это для сравнения средних, когда нулевая гипотеза гласит о том, что средние не отличаются, альтернативная гипотеза говорит, что средние отличаются. В этом случае можно аналитически выписать формулу, которая говорит, сколько наблюдений нам нужно. Соответственно, эта формула будет зависеть от вероятности ошибки первого и второго рода, минимального детектируемого эффекта, который мы хотим быть способны обнаружить к концу эксперимента. Потому что, понятно, чем меньший эффект мы хотим обнаружить, тем больше наблюдений нам требуется. И, наконец, также зависит от дисперсии нашей выборки. Ну и чем дольше проводится эксперимент, то обычно тем меньше дисперсия наших наблюдений. То есть первый ответ нужно, требуется посчитать чисто математически. То есть если мы проводим эксперимент одну неделю, нам требуется столько-то пользователей. Если мы проводим две недели, нам требуется столько-то пользователей. Если мы проводим 20 дней, нам требуется столько-то пользователей. А также если мы говорим про то, сколько проводить эксперименты, то обычно берется количество дней, кратное 7, то есть целое количество недель, чтобы исключить сезонные факторы. Потому что бывает такое, что мы проводим эксперимент в будние дни, например, наш эффект больше, в выходные дни наш эффект меньше. Например, мы побуждаем пользователей приходить к нам именно в будние дни, когда нагрузка на магазины меньше. Вот. Таким образом, если бы мы провели эксперимент не целое число недель, то, возможно, у нас бы был какой-то дополнительный байс, дополнительное смещение.
Наверное, еще одна проблема, связанная с АБ-тестированием, это вот когда мы бьем группы и выбрать похожие группы, не совсем разные по своему составу, да, чтобы они действительно для эксперимента отражали друг другу. И там есть разные варианты, как это делать, то есть делать стратификацию по регионам, по возрасту, по разным факторам. Вот, может быть, Александр, есть какие-то рекомендации для того, как лучше составлять похожие группы для проведения эксперимента?
Спасибо за вопрос. Да, действительно, такой очень интересный вопрос. Давайте поговорим сначала про эксперименты. Первый тип экспериментов – это рандомизированные эксперименты. Рандомизированные эксперименты заключаются в том, что мы сами можем контролировать разбиение пользователей. То есть мы выделяем контрольную группу, выделяем экспериментальную группу и к одной группе применяем изменения, а к другой группе мы не применяем изменения. В этом случае есть современные техники повышения дисперсии, такие как Qubit, в том числе стратификация, ну и о них там можно прочитать в литературе. Вот. А сейчас, наверное, я бы хотел поговорить больше про другой тип экспериментов. Например, недавно был популярный кейс с вакцинацией. То есть мы говорим, уважаемые граждане, пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь. У нас же нет возможности сказать, вот вам можно вакцинироваться, а вам нельзя вакцинироваться в равных условиях. Вот. И в этом случае мы получаем довольно большое смещение. Одна когорта людей по возрасту вакцинируется чаще, другая когорта людей по возрасту вакцинируется реже. У кого-то есть какие-то различные убеждения относительно вакцинации. Если они относительно вакцинации разные, то, наверное, они и относительно других методов лечения могут отличаться. То есть, по определению, люди, которые не вакцинируются, они чем-то отличаются от людей, которые вакцинируются. Поэтому лоб в лоб сравнить две эти группы не представляется возможным. Точнее, это возможно, но просто у вас будет какое-то смещение в результате, смещение в оценке. Чтобы решить эту проблему, есть несколько разных методик. Одна из методик, это прием называется мэтчинг. То есть в чем он заключается? Мы берем экспериментальную группу, берем индивиду из экспериментальной группы и находим по определенному набору параметров похожего человека из контрольной группы. Ну, как можно найти похожего человека? Ну, например, взять КНН и найти самого похожего или несколько самых похожих. И таким образом формируется новая пилотная, экспериментальная, новая контрольная группа. И эти уже две группы между собой сравниваются. И доказано, что при некоторых условиях регулярности там все методы классического АБ-тестирования, они применимы, в том числе методы понижения дисперсии, такие как Qubit. И за это дали чуть ли не Нобелевскую премию. Вот. А чтобы построить доверительный интервал, вот часто возникает вопрос, а как при мэтчинге строить доверительный интервал? Ну, можно воспользоваться бутстрэпом. Да, что это значит? Что это мы опять берем всю нашу выборку, бутстрэпим ее, то есть с возвращениями берем людей, и выборка получается такого же размера, но немножко другая, потому что мы генерировали выборку с возвращениями. Соответственно, на вот этой бутстрэпной выборке мы снова применяем мэтчинг, снова получаем какую-то точечную оценку, повторяем эту процедуру там, 10 тысяч раз и строим доверительный интервал.
Да, Александр, а у нас всегда работает бутстрэп или когда-то все-таки надо применять другие методы?
Вот, а это очень интересный вопрос. И люди начали изучать этот метод, и оказалось, что чем больше в КНН параметров, тем медленнее сходится метод. Он сходится, но медленнее. Ну, понятно, потому что у нас довольно много страт получается. И сказали, а давайте тогда попробуем найти идеальный параметр для КНН. И идеальный параметр для КНН был найден, и это был propensity score. То есть мы для каждого человека считаем вероятность того, там, сделает он прививку в нашем примере, либо не сделает. И будем потом делать мэтчинг именно вот на одной переменной, на одном признаке, на propensity score. Ну, как можно посчитать вероятность, привьется человек или нет? Ну, как привьется, не знаю, но если мы говорим про более прикладные области, ну, используйте логистическую регрессию, используйте XGBoost, у вас есть исторические данные, и как так иначе посчитать вероятность можете. И оказывается, что если вы применяете мэтчинг, но для КНН берете не просто признаки людей, а вот этот именно propensity score, то все, Bootstrap перестает работать. То есть вы можете получить более точную, точечную оценку, но сейчас никто в мире не знает, как построить доверительный интервал, в том числе Bootstrap неприменим. Да, то есть вот мы, можно сказать, вышли сейчас за полчаса подкаста на границу современной науки, и если вы научитесь строить доверительный интервал, то, возможно, вам тоже дадут Нобелевскую премию по экономике, да, то есть можно обогатиться. Так что очень интересная тема, займитесь этим. Когда нам Bootstrap необходим? Сам по себе Bootstrap, он не необходим. У нас есть конкретная задача, это оценить стандартное отклонение и построить доверительный интервал. То есть если вы можете решить вашу проблему без Bootstrap, то есть аналитически, наверное, стоит ее решить аналитически. Ну, когда ее можно решить аналитически? Когда у нас есть некоторые теоретические гарантии. Например, мы знаем, что выборочная средняя по центральной предельной теореме сходится к нормальному распределению. А если отцентрируем и отнормируем, то к нормальному распределению, к стандартному нормальному распределению. Соответственно, вот для, если вы для независимых данных считаете выборочное среднее, то вам вообще никакой бутстрэп не нужен для построения доверительного интервала. Либо, если вы берете метрику отношения, там какой-нибудь conversion rate или CTR, то, опять же, можно применить метод, который называется дельта-метод. По сути, мы берем просто метрику отношения, раскладываем в ряд Тейлора до первого значащего порядка и таким образом оцениваем дисперсию. То есть нужно помнить, что Bootstrap – это очень вычислительно затратный метод. Если можно обойтись без него, следует, моя рекомендация, все-таки обходиться без него, особенно на больших данных. То есть на маленьких данных вы можете играться как хотите, но когда данных становится реально много, Bootstrap – это большая проблема. Ну и вот, как мы говорили в предыдущем примере, разве мы знаем, как распределена статистика после КНН, мы сделали еще какой-то мэтчинг? Нет, не знаем. Ну вот в таких случаях, наверное, Bootstrap применять не то, что требуется, но просто другого выбора у нас нет.
Давайте, может быть, перейдем к теме оценки результатов тестов. Самый распространенный метод у нас – это Т-тест. Это первый метод, который, наверное, применяется при АБ-тестировании. Сравниваются средние в тесте, в тестовой выборке и в контрольной выборке. Есть условие, что разница средних должны быть из нормального распределения. Всегда ли его правильно использовать или есть более продвинутые техники, которые используются для оценки результатов эксперимента?
Да, вот ты очень правильно сказал, что разница средних должна быть из нормального распределения. Как мы помним, по центральной предельной теореме среднее распределено нормально, поэтому, естественно, не всегда, но на практике практически всегда. А даже если t-тест применять невозможно, скорее всего, вы об этом не узнаете. Потому что действительно выборочная средняя сходится к нормальному распределению. Вот какие продвинутые техники? Сейчас наука АБ-тестирования развивается в направлении первое – повышение чувствительности. Здесь используются такие техники, как QPID, стратификация. Ну, в чем общая идея этих техник? Когда мы говорим про машинное обучение, то мы берем какую-то выборку и строим на ней модель. То есть, по сути, мы используем какую-то дополнительную информацию из исторических данных, которые нам уже известны. И вот основная идея всех этих техник повышения чувствительности, а что давайте возьмем исторические данные, что-то сделаем, получим дополнительную информацию и за счет этого снизим дисперсию нашей выборки. А если мы снижаем дисперсию, то мы снижаем и количество наблюдений. Либо же мы можем находить меньше эффекта на том же объеме данных. Второе, что это анализ метрик отношения. То есть метрик отношения, в чем проблема? То, что у нас, допустим, конверсия из показа в клик. Мы можем сначала для каждого человека, первый вариант, посчитать конверсию, а потом усреднить. Но это конверсия в среднем на человека. А если мы хотим посчитать одну большую конверсию на всех, то нам нужно взять количество кликов, сложить их для всех людей, то есть это в знаменателе большая сумма, и поделить ее на количество показов. Это в знаменателе большая сумма, а количество кликов в числителе большая сумма. Вот, соответственно, никакую центральную предельную теорему здесь уже не применить, и методы повышения чувствительности непонятно, как применять, потому что нет пользовательской метрики. Но вот в Яндексе придумали метод, который называется линеаризация, и он позволяет перейти от метрики отношения к пользовательской метрике и применять все вышеуказанные техники. Ну и также, на чем еще сейчас наука сконцентрирована, это на последовательном тестировании, а именно разрабатываются методы, которые отвечают на вопрос, а как нам останавливать эксперимент раньше, не повышая вероятность ошибок первого-второго рода. То есть, когда есть очень сильные свидетельства полагать о том, что либо результат успешен, либо результат не успешен. Ну, а если говорим про статистические тесты, то, мне кажется, этот вопрос чуть менее интересен. Потому что какой статистический тест применять? Открывается обычно статистический справочник, смотрится ваша гипотеза, смотрится условия регулярности и выбирается соответствующий статистический тест.
Какими навыками, вообще какими качествами должен обладать сотрудник, который занимается АБ-тестированием? И вообще вот каких сотрудников нужно нанимать, да, кого искать, если эту компетенцию необходимо сформировать в организации? То есть, исходя из нашей беседы, вот мне что кажется? Во-первых, человек должен быть глубоко погружен в ту предметную область, в которой он работает, то есть разбираться с теми целевыми метриками, что они значат именно в бизнес-интерпретации, да, разбираться хорошо в своей, так скажем, выборке данных, то есть из каких объектов она состоит именно с точки зрения бизнес-смысла, чтобы уметь как раз со стороны бизнеса точно так же интерпретировать полученные результаты. То есть не просто применяя к ним какие-то статистические критерии, а еще и понимая бизнес-составляющую. Кроме этого, должны быть, наверное, какие-то презентационные навыки, потому что умение показать результативность теста и донести эту информацию до продакт-онера или продакт-менеджера – это тоже, так скажем, soft skills, да, необходимые. Ну и действительно hard skills, когда нам надо писать код, уметь статистически оценивать критерии. То есть вот это такая достаточно... комплексный набор качеств, которыми должен обладать специалист. И вот, по моему мнению, это вообще, где его правильнее, наверное, вот эту команду размещать? То есть это больше DS направление или это какая-то аналитическая функция чисто в бизнесе должна быть? Вот как, по твоему мнению?
Значит, да, первое, что я скажу, что я полностью согласен с тем, как ты описал человека, который должен разрабатывать процесса АБ-тестирования в компании. И хотел бы добавить только одно, что человек этот должен в дополнение ко всему, что было сказано, обладать сильным аналитическим, математическим инструментарием, а именно знать математическую теорию вероятностей и математическую статистику. Потому что если мы сравниваем с тем же машинным обучением, мы можем взять любого аналитика, он возьмет данные, применит ту или иную модель, линейная регрессия, бустинг, неважно что, и так или иначе получит какую-то модель. Эта модель может быть более точной, эта модель может быть менее точной, но мы можем ее встраивать в продакшн в том или ином виде. Если же мы говорим про АБ-тестирование, то здесь понятие более корректная платформа, менее корректная платформа, на мой взгляд, неприменимо. Платформа АБ-тестирования, процесс АБ-тестирования, полный пайплан АБ-тестирования либо корректен полностью, начиная от начала до конца, либо некорректен. И чтобы понимать то, что вы делаете, это имеет смысл или нет, потому что зачастую люди применяют, не думая, t-тест, получают какое-то число от нуля до единицы и думают, что это p-value. В этом же проблема с покупными технологиями. Вы покупаете black box, который дает вам какое-то число, и на основе этого числа вы делаете какую-то, принимаете какие-то бизнес-решения. А можете ли вы верить этому числу? А все ли корректно в этой платформе? Вот для ответов на эти вопросы требуется немного специалистов. В принципе, одного должно быть достаточно, но он нужен. То есть этот человек дополнительно должен обладать очень сильным математическим аппаратом. А где его искать, это большая проблема, потому что, с одной стороны, этот человек должен быть в том или ином виде из академии, он должен на абстрактном теоретическом уровне довольно продолжительное время изучать теорию вероятности, математическую статистику, и после этого прийти в бизнес, в продукты, в продуктовые компании, научиться общаться с бизнесом, научиться программировать. Да, смесь таких людей довольно редкая, но вот есть школы, там, та же школа анализа данных, которая частично тоже может готовить специалистов такого типа.
Да, очень интересную, кстати, тему затронул с точки зрения покупать ли готовые решения и пользоваться с блэкбоксом или развивать вот эту компетенцию у себя, писать достаточно большой код и тратить ресурсы на то, чтобы это решение было твое, ты знал его досконально, но при этом, может быть, давал схожие результаты с покупными решениями. Вот, твое мнение какое? Вот, стоит ли там этот блэкбокс вообще приобретать? Потому что многие компании, наверное, это, ну, у нас есть много примеров, когда такие решения продаются на рынке, они готовы, и, в принципе, для маленьких организаций, наверное, это достаточно хороший выход, если нет ресурсов на то, чтобы создавать свою команду, аналитиков, разработчиков и заниматься АБ-тестированием в промышленном масштабе.
Я согласен. Значит, вопрос, стоит ли разрабатывать, либо покупать. Значит, мое мнение такое. Если есть возможность что-то купить, что вам подходит, то стоит это купить. Но нужно понимать, что если вы что-то купили, не факт, что вы этим пользуетесь правильно. То есть просто купить недостаточно. Все равно нужен какой-то знающий человек, как этим пользоваться. И второе, как я уже сказал, вы не знаете зачастую, что там зашито. То есть даже если вы этим пользуетесь правильно, возможно, условия регулярности не выполнены. И в этом случае вы об этом никогда не узнаете. Также нужно помнить, что универсальной системы нет. Все зависит от бизнеса. Но если это какой-то веб, то, да, вот Google Analytics, там есть инструмент АБ-тестирования, то же самое для мобильных приложений, много что уже может тестироваться. Вот. Но на моем опыте я исследовал много платформ АБ-тестирования, которые продаются, и, к сожалению, пока что я не нашел ни одной математически полностью корректной платформы АБ-тестирования. То есть они выдают какой-то результат, который коррелирует с истиной, но все еще это не сверхточно. Поэтому, наверное, как MVP для особенно маленьких бизнесов, чтобы быстро начать, этим заниматься можно. Но если компания хочет серьезно подойти к этому вопросу, у нее есть на это ресурсы, то, наверное, для долгосрочной стратегии развития стоит задуматься о том, чтобы разрабатывать что-то свое.
Расскажите тогда, вот где можно найти материалы, статьи о передовых разработках в области АБ-тестирования, в принципе, с чего лучше начать, с каких ресурсов, где почитать информацию. Вот есть что-то такое, где не искать по всему интернету разрозненные статьи, да, потому что их миллионы, наверное, это достаточно трудно. Может быть, есть какой-то ресурс, который это все скомпонует, книги какие-то, которые посоветуете почитать, чтобы начать развиваться в этой области.
Значит, был вопрос, где лучше учиться, если его кратко переформулировать. Поэтому первый подвопрос, встречный вопрос, который я задам, лучше учиться кому? То есть можно выделить, по крайней мере, три типа людей. Первое – это кто-то из бизнеса. Что нужно бизнесу? Бизнесу нужно понимать, что делают аналитики, общаться с аналитиками на одном языке, понимать полный пайплайн АБ-тестирования, знать основные термины, знать основную последовательность. Да, то есть ему не нужно понимать глубоко математику. Второй тип людей – это аналитики. То есть аналитики – это те, кто проводит АБ-тесты, либо в Jupyter-ноутбуках, если мы говорим про Python, в таком полуручном режиме. Либо пользуются готовой платформой АБ-тестирования. Это аналитики. И третий тип – это разработчики, если более корректно сказать, разработчики методологии платформы АБ-тестирования. Этим людям уже нужны глубокие математические знания. А если где можно учиться? Итак, если вы хотите разрабатывать платформу АБ-тестирования на действительно высоком уровне, то сначала 6 лет в университете на каком-нибудь математическом факультете, потом еще немножко самостоятельно прийти в бизнес, поучиться в серьезных местах, и тогда вы получите теоретические знания. Если мы говорим про более, скажем так, распространенных пользователей, это продакт-оунеры, продакт-менеджеры, то есть не технические специалисты и аналитиков, то есть большое множество курсов в сети. Некоторые курсы я могу рекомендовать, некоторые курсы я не могу рекомендовать. К сожалению, сейчас бытие таково, что люди делают курсы не для того, чтобы кого-то научить, а для того, чтобы заработать. И таких курсов абсолютное большинство. Ну вот я могу точно сказать о своем курсе, который я сделал для того, чтобы людей научить. Это у нас есть HardML для технических специалистов и есть симулятор АБ-тестов. Также там есть две части. Одна часть для технических специалистов, другая часть для нетехнических специалистов. Ну и, в принципе, на Хабре описано довольно большое количество хороших статей от Яндекса, от Авито, от X5, от нашей компании, где тоже описаны статьи по АБ-тестам, которые будут полезны для понимания того, что происходит, наверное, людям любого уровня.
Александр, спасибо большое за уделенное время, за проведенное интервью. Мне кажется, мы осветили максимально широко вопросы АБ-тестирования. Мне было безумно интересно получить ответы на вопросы. Думаю, надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. Надеюсь, что это не последнее интервью с вами, с вашим участием. Спасибо вам, спасибо слушателям. До свидания.
Да, спасибо, Артем, за интервью, было очень интересно. Что я могу сказать нашим слушателям? Любите теорию вероятностей, математическую статистику и проводите АБ-тесты. До свидания.
А я со своей стороны благодарю обоих наших ведущих, которые сегодня вместо меня вели этот подкаст. Действительно было очень полезно и много интересного. И хочу нашим слушателям сказать, что если вам такие темы интересны и вы хотите больше всего посвященного Data Science, пожалуйста, подпишитесь, потому что у нас планируется целая серия подобных выпусков, где будет очень глубокий разбор тем, которые будут вам интересны и полезны, я в этом уверена. Всем спасибо большое. И всего хорошего.